Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Предлагаем вам прослушать интервью с протоиереем Андреем Спиридоновым. Мы продолжаем беседы из цикла «Основы духовной безопасности». Здравствуйте, батюшка!
Здравствуйте!
Батюшка, сегодня хотелось бы поговорить на тему, которая, мне кажется, важна в любое время, вне зависимости пост, либо не пост, потому что это касается внутренней духовной жизни христианина и касается воцерковления, это касается вот напрямую церковной жизни. Я бы обозначила эту тему о том, как правильно каяться. Хотя у нас вот на эту же тему у нас беседа была. Но вот для меня импульсом и вот такой инициативой этой записи стало статья одного достаточно популярного православного священника, тоже на достаточно популярном таком интернет-ресурсе. Я не хочу сейчас конкретизировать, или чтобы не касалось там каких-то личностных оценок, но был поднят важный вопрос. И мы сейчас попробуем на эту тему поговорить. Я просто в этой статье не увидела для себя окончательного как бы ответа или даже вариантов ответов. И я думаю, может быть, вы как священник и поможете разобраться в этом и поразмышлять. И, в общем, я думаю, духовная польза будет. Говорилось о том, что нередко верующие люди, приходя на исповедь, прибегая к таинству исповеди, приносят с собой как бы некий набор церковно-славянских слов, как бы вот именно аскетической риторики, который впитал, там, читая святоотеческую литературу, и перечисляет часто вещи, которые становятся в некотором смысле, уже стали даже в некотором смысле такими церковными штампами. Ну, для начала там вот говорится о том, что вот человек приходит и говорит о том, чего у него нет. Перечисление священных очевидностей, как говорится. Вот нет смирения, нет терпения, нет полного послушания, нет сведения ума в сердце в молитве. Или вот, например, очень распространенное для всех людей то, что рассеиваясь на молитве, когда как бы человек в этом кается, понятно, что все люди на земле рассеиваются на молитве, потому что они именно, ну, действительно не ангелы. Ну вот это первая часть, допустим, о которой бы хотелось поговорить. И возникает вопрос, а как тогда и с чем приходить, чтобы у тебя эта исповедь не превращалась в разговорно-бытовые темы, или там душевные такие излияния о своих проблемах. С одной стороны, это одна крайность. И не переходила вот в перечисление вот этих священных очевидностей, вот уже ставших, к сожалению, церковными штампами. Где вот эта золотая середина? В чем тогда суть того, с чем ты приходишь на исповедь? В чем проявление твоей личной жизни, при том, что действительно у тебя и нет того всего, что перечислено? И в то же время ты не должен выплакаться там в жилетку батюшкину вот про свои просто обстоятельства, тяжелые беды. В чем суть покаяния, ну вот если округлить?
Дело в том, что как раз-таки, да, покаяние не надо сводить только к исповеди. То есть исповедь – это кульминационный момент покаяния, какой-то момент для многих, вот, и должен быть. Но покаяние, оно больше исповеди, шире исповеди, и глубже, наверное, должно быть в этом смысле исповеди. Да, я тоже замечал, что иногда для человека, который регулярно исповедуется, какой-то момент такая возникает проблема, а что мне исповедовать, а как мне исповедовать, а как мне формулировать, а правильно ли я формулирую. Вот. И со своей священнической точки зрения я бы заметил, что это не имеет большого значения, как формулировать. Тут, как говорится, дело не в стилистике. Господь не спросит, каким литературным языком, более или менее литературным, ты там формулировал что-либо на исповеди. А гораздо здесь важнее само осуществление жизни по вере. Вот как преподобный Иосиф Исихаст Афонский в одном из писем, в частности, своей сестре, говорит, что очень важно, чтобы самой молитве нашей было наше же содействие. То есть, что здесь имеется в виду? А то, что мало говорить какие-то слова, в том числе обращенные Господу. То есть, может быть, мало толку от того, что ты как попугай какие-то благочестивые слова повторяешь, если нет содействия этим словам. Ну, что подразумевается под содействием? Ну, наверное, само стремление, попытка исполнять евангельские заповеди, в частности, терпение. Очень важный добродетель для христианина, когда он обращается к Богу, что-то у него просит. Да и, наверное, и в покаянии тоже является добродетель терпения. Потому что, когда мы что-то просим у Бога, а часто мы же просим не только там, устроение земных дел, а, допустим, «Господи, помоги мне там справиться с раздражением или с гневом, или с памятозлобием каким-то, непрощением и так далее». Но если мы просим, не оказывая Богу своего рода содействия, то есть не прилагаем труд по борьбе с той или иной страстью и вообще как бы ропщим, не терпим, то а как Господь в таком случае поможет, если мы оказываемся христианами только на словах? Так и здесь, наверное, вот в самой практике исповеди, как в таком покаянном моменте, важно даже не сами формулировки или более благочестивым арсеналом слов мы обладаем или менее вот, благочестивым, более мы начитаны в святых отцах, менее начитаны, а то, насколько мы действительно, в чем-либо каясь, готовы оказать сами Богу содействие в исправлении, в попытке это исправить.
Батюшка, а еще вот такой есть момент, особенно, ну, это чаще бывает при таком воцерковлении, неофитстве, ну, и не только, это бывает чертой характера у людей добросовестных, как бы вот, и требовательных к себе, когда вот человеку кажется, что вот он там перечислял, он, допустим, вел даже запись, там наблюдал что-то за собой, там доходит до уровня помыслов, что было возможно, как мы уже говорили раньше, только в монастырях, а в теперешней жизни это просто даже невозможно. И вдруг ему кажется, что вот он что-то очень важное забыл вписать в этот реестр своих грехов, и человек впадает в такую панику. Ага. И как же вот, вот я же пошел к причастию, я вот того не сказал. Какая-то очень такая юридичность в отношении к Богу, и получается, ну, как бы ограничение. Получается, что взаимоотношения с Богом как с личностью усложняются вот этим набором представлений, часто очень таких каких-то юридических, может быть.
Ну, юридический подход, он понятен, потому что к Богу, если подойти так рационально юридически, как бы проще все действительно расписать, все точки над «и» расставить. И, собственно говоря, Западная Римская Церковь, она во многом в своей практике...
С индульгенцией к этому,
ну,
пришли.
Ну да, 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 и с индульгенциями. Но вообще в своей вот такой тайно-совершительной практике, исповедальной практике как раз пошла по пути такой крайней рационализации, которая, в общем-то, во многом на римском праве основана. Ну, вот великая вещь — римское право. Оно на многие столетия, даже тысячелетия вперед определило такую культурную парадигму развития, и в том числе и внутрицерковную парадигму развития у своих Западной Церкви. Вот. Потому что, когда человек имеет дело с Богом, обращается к Богу, мы имеем дело, в общем-то, с океаном божественной любви, безбрежным и неисчерпаемым, и таинственным для человека, хотя это все имеет личностное выражение, потому что Бог не есть нечто, что-то, а кто, живой и конкретный. Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. И прежде всего мы имеем отношение с Богом через Сына, через Господа нашего Иисуса Христа, как Бога-человека. Он потому к нам в первую очередь близок, потому что он, будучи Богом, и стал человеком. И в Духе Святом мы можем черпать в нем полноту благодати и таким образом познать и Бога Отца. Но, конечно же, для обычного человека это вообще возможность познания совершенно неограниченная, безбрежная, бесконечная. И по причине нашей греховной поврежденности, пока мы в эту полноту возможного для нас знания Бога опытного придем, конечно, это все нелегко, непросто дается, со многими искушениями, это все достаточно бывает индивидуально. Но вот так вот человеку проще это рационализировать, если все вот так вот как-то классифицировать, расписать. Ведь, собственно говоря, покаяние – это изменение, буквальное слово с греческого языка, метаноия, изменение ума. Буквально.
В первую очередь, да.
Да, но здесь имеется в виду не только рациональные, умственные как раз такие изменения, потому что для древних святых отцов, ну, вообще для древнего греческого языка, современного как раз таки эпохи становления христианства после Рождества и Воскресения Христова, слово «ум», оно синонимично слову «дух». То есть все-таки подразумевается некое духовное изменение. Ну и вот, на самом деле, человеку, конечно же, подойти к реальному внутреннему изменению – себя самого в Боге, очень не так легко и просто. И если есть под рукой такая вот рациональная система, которая вроде позволяет выстроить отношения с Богом, в том числе через элемент вот исповеди и покаяния вот на таком рациональном уровне, где все прописано в той или иной грехологии, в этом есть такой соблазн, такое своего рода искушение, упрощение духовной жизни именно в сторону вот того, чего вы говорите, перечисления некого списка, который регулярно обновляется, и не дай бог там что-то ты вдруг пропустил.
Да, и вот в этой же статье батюшка указывает на то, что, приходя с таким списком, когда там не дочитал правила, съел кусок рыбы, да, вот он говорит о том, что в это же время человек изъеден, вот как одежда изъедена молью, такими вещами, как обида, болтовня, лень, зависть. И дальше он сравнивает, что с наличием такого набора инструментария это вот попытка сыграть хорошую музыку на расстроенном инструменте, все равно, как не старайся, получать собачий вальс. С одной стороны. А с другой стороны, батюшка, вот всегда же опасны крайности. И человека сносит чаще всего вот в какие-то крайности. Мы говорили, вот сейчас вот вы вспомнили римское право. Если говорить, допустим, о греческой практике, да, где не практикуется вообще частая обязательная исповедь перед причастием, да, у них в традиции это по-другому, то для нас, вот, например, я не очень это представляю, и даже не хочу представлять. У нас традиционно все-таки принято, что человек должен исповедаться, ну, в исключительных случаях, когда касается больших праздников, это мы даже не будем оговаривать, это известно. Но все-таки практикуется сначала исповедь, потом причастие. И вот другая крайность, когда человек, приходилось с таким тоже сталкиваться, он себе позволяет многое, потому что он говорит, что Господь, Он безгранично нас любит. Он для нас, вот любые грехи, это вот горсточка песка в Его безграничной любви. Правильно? Это правильно. Но ведь действительно Дух творит форму, и вот такая собранность, организационность внутренняя, она тоже очень важна. Как сгармонизировать эту внутреннюю жизнь, чтобы не заваливаться человеку ни в одну крайность формальную, ни в другую вот такую совершенно широкую и тоже по-своему опасную?
Ну, наверное, просто должна быть эта жизнь иметь место быть, она должна осуществляться. Я бы так сказал, как однажды где-то в какой-то переписке довелось формулировать, наверное, это не я сформулировал один, что вообще христианину просто не надо бояться жить. То есть можно саму жизнь подменить какими-то формами якобы жизни, в том числе духовной. Можно вычитывать все правила, можно приносить список грехов на исповедь и считать, что ты вот это и есть духовная жизнь. Ну, как раз-таки это еще само по себе не является духовной жизнью, это является некими формами, которые могут способствовать духовной жизни и вообще жизни, вот осуществлению жизни в церкви. А осуществлять жизнь в церкви, вообще во Христе, мы должны, опять же, вот, прилагать определенное содействие Богу в спасающем действии по отношению к нам благодати Божией. То есть вообще нужно, в смысле, не забывать жить и учиться жить по-христиански, Что касается крайности, ну, я из своего опыта, конечно, сталкивался с тем, что иногда отдельные люди, считающие себя христианами, такой некий либерализм проповедуют, широту, да, там, как там, готовься, не готовься, постись, не постись, но в большинстве случаев эти люди, они не живут тогда церковной жизнью. Они или не причащаются, или причащаются крайне редко и даже не очень себе отдают отчет, что такое причащение, что такое литургическая жизнь церкви. Вот. Их куда-то уносят легко в таком вот их...
Выплескивают.
Да, в таком либеральном их каком-то миропонимании, чрезвычайно широком. Они, собственно говоря, тогда широкой дорогой идут. Гораздо тут как бы вот более такая действительно вот серьезная тема, проблема, с которой вы начали. Потому что человек, который регулярно ходит на исповедь, регулярно причащается, он чаще всего таким более обостренным обладает церковным сознанием. Для него, безусловно, сама возможность причащения, исповеди, она является драгоценностью, к которой он прибегает. Уже привык прибегать, уже не мыслит жизни без Евхаристии, без литургии. Но здесь вот именно уже проблема, парадокс в том, что он не знает, как с этим всем быть до конца. Вот как вот развиваться, как идти, по какому пути идти вот духовного какого-то развития. И вот здесь как раз-таки, да, вот некая опасность подмены такой вот формализации или правила исповеди самой, она имеет место быть, и я боюсь, что она еще имеет место быть в результате другой более серьезной опасной подмены, когда человек вот этот акцент покаянный очень сильно замешивает на некоторой собственной гордости. Я вот тоже, наверное, как священник, наверное, не один замечаю, что очень часто отдельные люди, они очень сильно якают на исповеди. Я вот тот, и я вот сё-то, я вот себе говорю и не могу с этим справиться, вот я тут ее осуждаю, я себе говорю, нет, ты не должна осуждать, ты должна там то-то, ты должна сё-то. Это уже симптоматично, потому что должно быть не я на первом месте в покаянии, даже в исповеди, наверное, а акцент в первую очередь должен делаться на имени Божьем. Господи, помоги мне. Да, помоги мне справиться с этим. То есть вот впереди должно быть имя Божие главенство, потом уже я. А получается, я на первом месте. Вроде, да, человек верующий, человек приходит с покаянием, человек приходит к чаше Христовой, а тем не менее, вот оказывается, вот эта вот яшка-то на первом месте. То есть это получается такое гордостное покаяние. Оно оказывается ложным, оно не результативно действительно.
И оно нередко приводит к унынию, потому что зазор возникает. Потому что когда якает человек, то Господь его смиряет, и действительно ничего получиться и не может.
Тут такой психологический, психофизический, иногда даже уже психиатрический происходит феномен. Вот, это, знаете, есть такой народный фольклор шуточный, ну, достаточно характерный, когда знаменитое песнопение «Да исправится молитва моя, яко кадила пред тобою», оно человеком там пропивается, воспринимается,
очень, да, якобы, да,
рабой
уже
Божий там какой-то, что «Да исправится молитва моя, я крокодила пред тобою». Ну вот, когда человек... А за этим тоже, на самом деле, именно вот гордостная такая подмена стоит, когда начинает себя воспринимать крокодилы прежде всего, то тут, как говорится, все акценты тоже смещены, потому что молитва-то происходит неверное, искажение молитвы. То есть всякое дыхание дохвалит Господа. Я крокодила, да, пред тобою. А как ты можешь хвалить Господа, если ты себя чувствуешь вот крокодилом только? Вот ты вот крокодил, и все, и больше ты никто пред Богом, еще при этом почему-то твоя молитва должна исправиться. Ну, какая молитва у крокодила? Действительно.
Да. Хотя этот пример некоторыми мог и восприниматься как крайняя степень такого самоунижения.
Ну, так вот это крайняя степень, которая, кстати, довольно часто распространена, и она болезненный характер на самом деле имеет, увы. Вот это же как раз-таки смирение паче гордости во многом. Просто человек этого не понимает. Он так привык этим гордостным...
К себе любимому.
Да, жить. Я даже однажды как-то одной женщине на исповеди так послушал, ее тоже вот это болезненное такое вот сами бичевание. Я говорю, вы знаете, вот, может быть, проблема в том, что вот у вас вот это все гордость. Она меня посмотрела с таким испугом и говорит, а я не гордая, я не гордая. Нет, я не гордая. Я говорю, ну ладно, ну что, ну. Это же, как святые отцы говорят, если человек заявляет о себе, что он не горд, это уже крайняя степень проявления гордости, потому что человек настолько этой своей гордостью ослеплен, что он даже и вообще...
Не осознает.
Да, даже саму постановку вопроса о том, что он горд, вообще никак принять не может.
Да, и вот как раз вы проиллюстрировали слова вот этой статьи, о которой я говорю, где в конце священник говорит о том, что Богу нужна наша святость, а не неврозы. Это как раз, по-моему, то, о чем вы сейчас говорили.
Да, часто покаяние в этом смысле в невроз сплошной превращается.
И в конце он говорит, нужно принести свою жизнь. А вот это уже очень высоко символично, и понимание здесь, что значит принести свою жизнь, достаточно сложное. Вот, по-моему, мы сейчас пытались об этом говорить.
Ну, здесь, понимаете, опять же, сама вот эта постановка, такая задача, формулировка, она глобальна очень, она высоко звучит, патетично. А на самом деле ведь в обыденной жизни надо вооружаться какой-то элементарной нам жертвенностью применительно к конкретному дню, конкретным обстоятельствам. Тут, как говорится, действительно верный в малом и во многом верен, и тот, кто напоил стаканом холодной воды даже там во имя ученика, там, да, то есть это что имеется в виду? Ну, не потерял награды свои, а это имеется в виду о чем-то обыденном.
Простые
совершенно.
Вещи.
Да, простые вещи, только ты акценты с Божьей помощью, не я вот сейчас расставлю акценты, а Господи, помоги мне действительно отличать первое от второго, да, как это вот в молитве оптинских старцев-то вот есть. Помоги мне, Господи, расставлять эти акценты.
Проговорите, пожалуйста, часть хотя бы, чтобы для тех, кто не знает, было понятно, отличать первое от второго.
Ну, действительно, мотивация какова наша? Что для нас главенствующее? Главенствующим должен быть Бог, имя Божие должно. Мы должны каждый день, поднимаясь, как говорится, от сна восстав, вооружаться именем Божиим, а потом уже свое «я», как говорится, примерять к этому. Вот это будет, имя Божие будет первым, а наше «я» будет вторым. А мы когда восстаем от сна и большую часть дня порой проживаем, мы чаще всего вот именно с этим, вооружившись собственным «я», это делаем. Вот. А как чуть чего поперек, не так нашему «я» или нашим планам, мы начинаем волноваться, тревожиться, метаться, раздражаться, осуждать.
Истерить.
Да, и так далее. Поступать вообще по страсти. И когда уже наломали дров, что-то там произошло, с кем-то, может, там поссорились, да, испортили отношения, поступили, и действительно по страсти мы вдруг, да, о, Господи, а что же я творю-то? Ну хорошо, а где же ты раньше-то был? Почему надо уже, когда куча дров наломана, уже тогда мы начинаем только о Боге вспоминать и молиться, что, Господи, ты чудесным образом эту кучу дров уничтожь. А почему обязательно Господь должен эту кучу...
Разгребать.
Да, разгребать эти дрова, бери сам тогда по бревнышку разгребай. Ну, молясь уже тоже, прося помощи Божией.
Ой, батюшка, все-таки с одной стороны все просто, с другой стороны, конечно, постоянно нужно включать и внутренне напрягать,
да,
и ум, и сердце, чего и пожелаем и нам, и нашим дорогим радиослушателям. Спасибо вам, батюшка, за такую глубокую, интересную беседу. Всего вам доброго.
Храни Господь.
Напоминаем, вы прослушали беседу с протоиереем Андреем Спиридоновым из цикла «Основы духовной безопасности». Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
Слава Отцу и Сыну и Святому.